Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Николай Кириллович Толчеев, председатель судебного состава, судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
По административным делам.
По административным, извините.
Извинилась.
И член дисциплинарного судебного присутствия. Добрый вечер, Николай Кириллович.
Добрый вечер.
Николай Кириллович, знаете, вот такой традиционный вопрос о судье кто. Но хочу вам его задать применительно к дисциплинарному присутствию, к судебному присутствию. Достаточно новый институт. Как он устроен, каким целям служит и кто входит в его состав? Вот, собственно, кто судьи над судьями?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала, наверное, надо объяснить механизм освобождения судей от полномочий, от должности. Судьи назначаются, мы знаем, указом президента Российской Федерации, а судьи высших судов – Советом Федерации. Так вот, если...
По представлению президента.
Ну, это естественно, да. По представлению.
Для нас с вами, не для радиослушателей.
Да. Ну, мы решаем вопрос не о назначении, а как раз о прекращении полномочий. Угу. Полномочия судьи могут быть прекращены по различным основаниям. Истечение срока, достижение определенного возраста и по собственному желанию. Но могут быть прекращены за нарушение, за совершение дисциплинарного проступка. Вот тот случай, когда прекращаются всегда полномочия решением квалификационных коллегий судей. Вот в этой ситуации, когда квалификационная коллегия судей субъекта Российской Федерации, либо высшая квалификационная коллегия судей, в зависимости от компетенции, прекращает полномочия судьи за совершение дисциплинарного судебного проступка, вот это тот случай, когда обжаловать эти решения можно в дисциплинарное судебное присутствие. Именно этот круг дел рассматривает дисциплинарное судебное присутствие. Ранее подобные дела рассматривал Верховный суд Российской Федерации, вот в частности судебный состав, как председателем, который я являюсь, ныне рассматривает дисциплинарное. Если полномочия судьи прекращаются по всем другим основаниям, по собственному желанию, достижению возраста и другие, в этих случаях оспариваются правомерность решения квалификационных коллегий судей по-прежнему Верховный суд. Поэтому тот орган, который создан, он исключительно рассматривает вопросы по заявлениям, по жалобам самих судей об оспаривании решений.
Понятно.
О прекращении полномочий.
Понятно. То есть это туда, куда судьи могут жаловаться. Давайте это куда.
Да, жаловаться, когда их прекратили.
Понятно. Скажите,
но я вот здесь вот отмечу тонкость небольшую.
Минуточку, подождите. Давайте уточним то, что вы уже сказали.
Угу.
Значит, вы сказали по дисциплинарным, в случае дисциплинарных проступков. То есть, если судья там опоздал на работу, то это дисциплинарный проступок. А если пришел пьяный на работу, тоже дисциплинарный. А если получил взятку, это уже не дисциплинарный проступок?
Ну вот, понятие дисциплинарного проступка у судей гораздо шире, чем при работе по трудовому договору. И взятка может быть расценена, и поведение в нерабочее время судьи, за рамками суда. Все это может быть, являться, составлять дисциплинарный проступок. Дисциплинарный проступок – это нарушение судьей норм закона, норм нравственности, в кодексе судейской этики, который утверждается Всероссийским съездом судей, и устанавливать особые требования к судьи, к поведению как в быту, так и на службу. Любое нарушение является... может быть признана дисциплинарным судебным проступком.
Подождите тогда, что получается? Из ваших слов вытекает, что практически любое, скажем так, порочное действие судьи попадает к вам. Ну, я, даже если взятка может быть дисциплинарным проступком. Мне, как вашему коллеге-юристу, несколько странно звучит, что преступление может быть дисциплинарным проступком. Тогда давайте задам вопрос иначе. Какие действия судьи не попадают под дисциплинарный проступок, и он не может обжаловать к вам прекращение полномочий по этому основанию?
по основанию за совершение дисциплинарного проступка может быть во всех случаях
к вам, обжалован. Да, а не к вам? Пример приведите, вот когда не к вам.
Но не к нам они не могут. Мы единственный орган, который проверяет правильность по этому основанию прекращения. Что касается взятки, я вас понимаю как юриста. Вы понимаете, что в данном случае установленная уголовная ответственность.
Ну, конечно.
Но здесь надо ограничивать. Вот когда непосредственно взятка как установлена и признана, и есть приговор суда, там да. Там он в связи с осуждением, там прекращают, здесь вопроса нет.
И, то есть к вам уже не обращается?
Нет, если прекращено в связи с наличием приговора за...
Все
равно как дисциплинарно. Это преступление. Это здесь вопрос, чем... доказывание, там доказывание, вот если преступление, то, естественно, доказательством его совершения может быть только непосредственно приговор суда. Угу. Иначе судья не может быть признан виновным. Но это не значит, что, например, если судья, в отношении судьи возбуждается уголовное дело, либо еще пока проверка проводится, а какие-то действия очевидны, и они выходят даже за рамки, то есть непонятно, взятка это или еще что было, угу. могут быть прекращены полномочия. Приведу вот такой пример. Мы недавно слушали дело, когда судья, вот в частности, по-моему, по Курской области, были установлены факты, что вот он от одного предпринимателя получал 270 тысяч и... решается вопрос об возбуждении уголовного дела. Сам этот факт установлен в установленном законном порядке, подтвержден, есть ли состав преступления, нет состава преступления. Но вот эти вот действия судьи, он не отрицая это факта, указывал о том, что это деньги были получены ему, он ранее отдавал гражданке в обещании получить... кредит в Москве. Сам-то он не из Москвы, на льготных условиях. Поэтому он полагал, что он не совершал никакого уголовно наказуемого деяния, а вот совершил вот такие вот действия. А так как это гражданка, ну, мошенница, оказалось там много таких граждан. И он говорит, для того, чтобы... как-то завуалировать, но чтобы как-то выманить эти деньги, я понимал, когда узнал, что она многим так, ну, я сказал, что я помогу ей избежать уголовного наказания, ну, по крайней мере, лишения свободы за наказание, и поэтому она мне вернула эти деньги. Вот его версия. Угу. Ему прекратили полномочия судьи не за то, что он совершил состав
преступления. То есть не за взятку, а за нарушение этики.
Да, за нарушение этики. И правильно сказали, дисциплинарное присутствие согласилось с тем, что в данной ситуации судья, который таким образом в обход закона используется какой-то подешевле кредит, какие-то потом, чтобы... используя свое судейское положение, оказаться в более выгодном положении, чтобы другие обманутые притворяются якобы не взятки. Ему прекратили полномочия. А есть или нет в его действии состав преступления? Следствие продолжается, и там уже в рамках уголовного процесса будет установлено.
Понял. Хорошо. С этим разобрались. Компетенции судебного присутствия разобрались.
Но я не до конца еще сказал очень специфическую компетенцию дисциплинарного присутствия. Это впервые в нашем праве то, что никогда не было.
Какую?
Дисциплинарное судебное присутствие, да, только жалобы судей рассматривать исключительно. И суд, Верховный суд, точно так. Но ввели новую норму. Мы рассматриваем также заявление, обращение председателей высших судов Верховного суда Российской Федерации либо Высшего арбитражного суда в тех случаях, когда они не согласны с решениями квалификационной коллегии судей, которыми отказывают в удовлетворении не их ходатайств, а может, в том числе и их, а ходатайств председателей других судов, федеральных судов.
Сейчас переведу для наших слушателей. То есть ситуация такая. Председатель суда Верховного или регионального обратился в квалификационную коллегию с ходатайством о прекращении полномочий судьи Иванова, например.
Да.
Коллегия отказала.
Да.
Раньше была точка, все.
Все, никто не мог отжаловать.
Да. А теперь, вот, соответственно, председатель этого регионального суда или Верховного вправе обратиться к вам с обжалованием действий квалификационной коллегии. И вы рассматриваете это заявление,
нет,
представление о прекращении полномочий еще раз.
Я уточню, только могут обратить регионального председателя.
Уже не,
не может.
А.
Может только вот два лица высших.
То есть Иванов и Лебедев.
Иванов и Лебедев.
Понятно.
Они могут обратиться и потребовать отмены этого решения и прекращения полномочий. И вот здесь очень специфическое полномочие дисциплинарного присутствия наделено правом прекратить полномочия судьи по компрометирующему основанию. И у нас уже было в практике одно обращение, когда обращался председатель Верховного суда Российской Федерации Лебедев Вячеслав Михайлович.
Понял. Хорошо. Теперь тогда вы как бы сами напросились на следующий вопрос. А насколько вы независимы? Я имею в виду дисциплинарное присутствие. Насколько вы независимы от председателей высших судов? Кто вас назначает, кто вас избирает? Как прекращаются ваши полномочия, не судейские, а вот как членов дисциплинарного присутствия? То есть не есть ли вы, так сказать, такая дубинка в руках руководства судов для наведения порядка, в кавычках, в судебном сословии?
Ну, во-первых, я не сказал, что мы дубинка.
Я это тоже не сказал, я спросил.
В руках высших судов, председателей высших судов, поскольку они к нам обращаются в роли просителей. Они могут, но это не значит, что мы согласимся вот в тех ситуациях, когда они обращаются с обращением. Вот то одно, которое было, оно правильно мы удовлетворили. А вот то, что касается, вот какие гарантии независимости судей дисциплинарного судебного присутствия. Ну, во-первых, назначаются только судьи Верховного суда, три судьи, и три судьи высшего арбитражного суда.
Назначаются кем?
Назначаются пленумом.
Так,
по процедуре тайного голосования.
На
сроком
срок?
На 3 года.
А с правом продления или без?
С правом. Ограничений в этом нет. Но ограничение возрастом там.
Но вы фактически зависимы от председателя суда в этой ситуации, потому что ни для кого не секрет, что председатели судов управляют пленумом. Значит, не внесут вашу кандидатуру в тайный список для тайного голосования, вас не будет. Внесут, как он скажет.
Ну,
разве не так?
Нет, не так. Дело в том, что прописан регламент очень подробно дисциплинарного судебного присутствия. Он принят совместными пленумами, и там прописана процедура тайного голосования. Избираются судьями. И выдвигаются, вносятся судьями.
Понятно.
Поэтому здесь-то вопроса нет. Более того, члены дисциплинарного судебного присутствия на период их полномочий, они не могут быть привлечены к какой-либо дисциплинарной ответственности. Это дополнительная гарантия.
То есть 3 года у вас неприкасаемость?
Да.
Помимо
общей
неприкасаемости, еще
помимо
и специальности.
Общей, ну, неприкасаемость это немножко...
Ну, я понимаю.
Ну, дополнительные социальные гарантии, дополнительные гарантии в целях обеспечения независимого исполнения функций. И, ну, если привести пример, если даже вот мы посмотрим статистику, сколько мы восстанавливаем, сколько мы отказываем...
И сколько, кстати, вам вообще обращений было, вот, интересно?
Я могу сказать, мы начали работать, первое заседание у нас в апреле того года состоялось, 10 марта только вступил закон, и мы тут же были уже... Да, в общем, закон конституционный, и за этот период... В течение того года мы рассмотрели 32 дела, а по состоянию на настоящее время уже рассмотрено 41 дело.
То есть с января? Или
нет,
это,
нет,
32 плюс...
За весь период.
А, понятно, 9.
9 в этом году рассмотрено.
Понятно.
И если я вот покажу статистику, из 41 16 были удовлетворены, 25 было отказано. То есть 16 жалоб судей, как бы не хотели председатели региональных судов, чтобы были прекращены их полномочия.
Больше 30%.
Да, ну где-то В том году как раз 1/3 вышло, 34%. В этом году у нас один день был, сразу несколько дел, 4 дела подряд мы все удовлетворили. В течение недели мы слушали. Поэтому хорошо. Здесь вот как раз независимо, и никто не может на наши, когда мы отказываем в удовлетворении, никто не, либо восстанавливает, никто не может.
Тот случай, когда решение окончательно обжалованию не подлежит.
Слушайте, была попытка оспорить Конституционный суд. Конституционный суд.
Да. Это я участвовал.
Вот вы знаете, что он пришел к такому выводу.
Николай Николаевич, вот смотрите, какая штука получается. С одной стороны, очень хорошо, что такой институт появился. И хорошо, что у вас такая статистика. Это показывает, что судьи на местах, на земле, они в большей степени теперь независимы от председателей судов, потому что вы их можете защитить. Да?
Да.
С одной стороны. С другой стороны, вот с самого начала разговора с вами, да и когда готовился я к нашей встрече, у меня все время слова Медведева звучали в ушах по поводу закрытости корпорации. Ведь что получается, что судебная корпорация... Я вообще не знаю, хорошо это или плохо, я как бы не утверждаю, но судебная корпорация полностью закрылась, потому что... от контроля, я имею в виду. Потому что предложение о прекращении полномочий исходит от судьи, а предложение о продлении полномочий молодым судьям тоже от председателя суда. А ваше решение, вы формируетесь из состава судей, то есть там ни общественность, ни законодатели, ни исполнительная власть, да? Такой междусобойчик. И внешний мир на полномочия того или иного судьи повлиять не может никак. Проконтролировать не может никак. Вот этот баланс, с одной стороны, вы защищаете местных судей от давления местного начальства, с другой стороны, дисциплинарное присутствие, вот это все-таки из судейского состава. У вас здесь не возникает никакого сомнения по поводу правильности формирования ее? Его
вот по поводу правильности формирования присутствия у меня не вызывает по двум основаниям. Во-первых, дисциплинарное судебное присутствие – это суд федеральный и входит в федеральную судебную систему. В закон о судебной системе внесены изменения, поэтому является судом, а коли судом, то и отправлять правосудие могут судьи. Во-вторых, вот вы сказали, никак не могут общественных влиять. Ну, здесь нельзя забывать тот момент, что полномочия это судьи, основное решение о прекращении полномочия принимают квалификационные коллегии судей.
Тоже судей.
Она называется квалификационная коллегия судей, в которой 1/3 судей, 1/3 представителей общественности, представитель президента в каждой квалификационной коллегии судей. То есть вот здесь представители общественности напрямую участвуют в принятии решения.
Ну что получается? Именно они. Николай, что получается? Вы воду льете как раз на эту мельницу. Представители, скажем так, общества, а не сообщества, приняли решение о прекращении полномочий судьи. И судья обжалует это решение представителей общества, ваше присутствие, которое является органом сообщества. То есть общество в лице квалификационных коллегий не принимает окончательного решения. Окончательное решение остается за судейским сообществом. Это и есть закрытость корпорации?
Нет, я не соглашусь, потому что есть 46-я конституция, есть статья 6 Европейской конвенции, вы знаете, право на справедливый суд. Судья, которого прекращены полномочия, это обычный гражданин, и он не лишен права на судебную защиту, и всегда конечную точку во всех конфликтах ставит суд.
Но вы же сказали, что ваш отказ в обжаловании решения квалификационной комиссии является окончательным.
Решение наше является окончательным.
Значит, суда нет уже? То есть вы и есть суд?
Вы суд. Нельзя забывать, что понятно. Создан суд из самых опытных судей. И цель наша, вот во всех заседаниях, это четко уже проявляется, разный характер, разный опыт, но не менее 5 лет каждый должен отработать в Верховном, либо в Высшем арбитражном, чтобы быть назначен. Там жесткие. И вот здесь мы, с одной стороны, не допускаем нарушения прав граждан, стремимся, чтобы никаких, с другой стороны, мы, чтобы не было нарушено независимость судьи. Вот это самый сложный баланс, который необходимо решить в судебном заседании. Вот совещательные комнаты, иногда споры идут очень большие, чтобы вот определить баланс. Что же это? Ошибка судебная, допущенная судом, либо это какой-то умышленное вот нарушение прав, либо пренебрежительное отношение к обязанности, которое повлекло нарушение, вот, допущенное нарушение, признанное проступком.
А, кстати, а что вообще, какого рода проступки в основном вот вам встречаются, за что судьи привлекают к ответственности? Меня интересует типология дисциплинарных дел. Ну, там, непристойное поведение, нарушение процессуального законодательства, там, кодекс судейской этики. Вот что из 41 дела, уже какая-то статистика, ну, для вас, видимо...
Статистика есть. Мы изучали, на первом месте, конечно, стоит нарушение процессуального законодательства. Ну, такие, как дела волокитят, либо вынесет решение судья, вы знаете, 5 дней должно быть мотивировано изготовленное решение, по полгода не изготавливают. Я говорю, ну и что, я ничьих же интересов не нарушает. Как это не нарушает? Прямое нарушение. Вот если такому судье отказать, потом жалобу сказать, а приди через полгода, он сразу поймет. То есть вот такое, когда пренебрежительное отношение идет к гражданам, в результате вот этого нарушения, конечно, мы всегда признаем ее серьезным проступком, и это нарушение. Другое, конечно, распространенное, ну да, нарушение нравственных позиций каких-то, своих непонимания статуса судьи. Ну, бывают дела, ну, просто, я бы сказал, курьезные, когда даже удивляешься, как судья, работая судьей, и этого не понимает.
Ну, например?
Ну, например, если... Ну, вот мы рассмотрели по судья арбитражного суда. Он менее года поработал. Попадает к нему дело индивидуального предпринимателя о признании права собственности на самовольное строение. Он указывает о том, что судья вызывает его на прием одного, по телефону связывается и говорит, вот заключение у вас такое... Нехорошее, недостаточно. Здесь практика такая, мы всем отказываем. Вам надо обратиться, вот я вам дам телефон, вот там вам
помогут,
дадут консультации, все. Он звонит по телефону, там ему называют 400 тысяч рублей. Он опять к судье, судья снижает до 300. Но в конечном итоге выясняется, вот этот так называемый эксперт, это его супруга. То есть,
ну, семейный подряд.
Семейный бизнес.
Да, нормально.
Конечно, его за это прекратили. Он не понимал, за что же прекратили полномочия. Другое дело, что параллельно может идти уголовное дело, устанавливать и вымогательство. Но вы понимаете.
Да, да. Вам достаточно было, достаточно было
факта. Уже достаточно вот этого факта.
Понятно. Хорошо, прервемся на несколько мгновений. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс». И сегодняшний мой гость Николай Кириллович Толчеев, член Верховного суда, председатель судебного состава, судья судебной коллегии по административным делам, а главное, член дисциплинарного судебного присутствия, что у нас, собственно, является предметом нашего разговора. А скажите мне, пожалуйста, тогда такой бытовой вопрос. Вот у судьи любовница есть. Это достаточно, чтобы прекратить полномочия по этическим соображениям? Или судья замечен в том, что он поехал в, наконец, построенную игорную зону в России и в официальном казино играет в азартные игры. Это достаточно, чтобы полномочия?
Ну, я думаю, что нет. У нас таких дел нет, что если есть любовница. Проходило дело, когда судья непристойно приставал к сотрудникам, к секретарям, сотрудника вел себя. Это совершенно другое. Это было признано проступкой, его полномочия прекратили. А вот те примеры, которые привели, если судья действует в рамках закона, допустим, в это казино в законное действие, он ничего не нарушает. Он обычный гражданин. гражданин, он имеет все права вступать в гражданско-правовые и иные отношения, которые не противоречат закону.
Хорошо, но смотрите, быть пьяным, так сказать, тоже не есть нарушение закона. Я думаю, что если судья, так сказать, напился и там, в ресторане устроил не то что дебош, а так, полез на сцену вместе с певцами попеть, да, вроде нарушения закона нет. Ничего не бил, ничего не ломал. А ну, для судейского статуса это как-то не очень, да?
Не очень. И вот в зависимости от характера вот таких действий может при определенных условиях признано нарушение. Это недостойное поведение в общественном месте. А это требование Кодекса судейской этики.
Что лежит в основе вашей оценки степени тяжести совершенного судьей проступка? Ну, нарушение закона понятно. Но когда мы берем такие, ну, скажем, не совсем юридические дефиниции, как достойное поведение, для вас достойно, например, что судья должен ходить, женщина, судья должна ходить в юбке. А для вашего коллеги равнодостойным является то, что она ходит в шортах. Это оценочные категории, в законом не описанные. Поэтому я вас спрашиваю, что для вас является базисными, скажем, ценностями, исходя из которых вы оцениваете поступки?
Вот это, наверное, самый сложный вопрос. Вот почему и 6 судей выше как раз решают и оценивают. Потому что, когда касается вопросов оценки, и когда не связано с нарушением какой-то нормы закона, то, конечно же, очень сложно решить, соразмерно ли то взыскание. Ведь есть и другое взыскание, предупреждение. А вот это прекращение полномочий – самое серьезное взыскание для судьи. И вот насколько соразмерно то, что совершил судья, тяжесть – это оценочная категория в каждом конкретном случае. Ну, степень распространенности, степень известности, реакцию общества на такие поступки судьи. Ну, целый ряд вот таких моментов мы учитываем. Насколько с нравственными устоями общества не согласуется такое.
Но они же разные. Вот, знаете, у вас абсолютно одно представление разные о нравственных устоях общества, а у меня другое. Мы с вами сидим в одной дисциплинарной комиссии.
Согласен. Вот поэтому очень сложно найти вот эту вот золотую середину. Ну, вы, наверное, знаете, что Конституционный суд как раз сейчас рассмотрел, он на решение удалился. По-моему, Матюшенко обращалась. Вопрос критерии. Вот она оспаривала конституционность статьи 12 прим, которая говорит за совершение проступка, так формулирует, о том, что он не содержит четких критерий, за которые можно прекратить полномочия. И вот какое будет решение, мы с интересом ожидаем, потому что самый большой и сложный вопрос. Но все равно в конечном итоге при любом раскладе мы не уйдем от того, что многие моменты останутся оценочными. Точно как при расторжении трудового договора за проступок. Там тоже же судья оценивает. В том-то смысл суда.
В чем дело? Когда расторгается трудовой договор за проступок, там все-таки речь идет о неких событиях объективного мира. Опоздал на работу, не опоздал на работу. Плохо болванку вытащил, хорошо болванку вытащил. От твоего менеджмента предприятие понесло убытки или получило прибыль. А вот когда мы говорим о судьях, о нравственном поведении, об этичном поведении, то возникает очень много вещей таких, которые не людям решать. Ну, например, вот судья, возьмем, допустим, судья там в Татарстане или в Башкирии, и он у себя в зале суда, помимо герба Российской Федерации, повесил православную икону. Он православный. Кстати, недавно один из священников РПЦ призывал это делать. Это этично. Я подчеркиваю, основное, большая часть населения мусульманская. А вообще этично любую религиозную атрибутику судье в зале суда вешать?
Здесь, конечно, это не этично только потому, что это нарушение закона. Церковь отделена от государства, а это судебная власть.
Ой.
И поэтому говорить,
это
что можно
иконами... Это вы сейчас кому говорите? Потому что по закону она отделена, это мы с вами знаем.
Правильно.
Но на практике...
И вывешивать атрибуты на видном месте. Есть у него в кабинете, не ведь... Символы государственной власти по Конституции должны быть вывешены.
Да.
Вот символы он может в зале судебного заседания. В кабинете нет
что
вопросов.
Угодно.
Что угодно. А вот в зале это, конечно, другое дело, насколько тяжесть этого проступка соразмерна, чтобы прекратить. Я сомневаюсь, что за это можно только вот за такое. А вот первое дело рассмотрено Европейским судом, было по Ноябрьскому городу. Я как раз тогда же судьей по первой инстанции слушала, она оспаривала к нам это решение прекращения ее полномочий прекратили за то, что она использовала судебную трибуну для религиозной пропаганды. Церковь Святая Вера или Живая Вера, вот она пропагандировала, обязывала, пока не рассмотрит, не сходит церковь, она там дела об алиментах не рассмотрит. Вот это было признано проступком. И вот это дело Европейский суд согласился, что нет вмешательства в свободу отправления религии, свободу совести, свободу вероисповедания, и признал правильным, что права ее не нарушены.
Но вы прекратили полномочия тогда.
Прекратили, и Верховный суд согласился вот с этим, потому что мы развели служебную деятельность, обязанность и ее конституционные права.
Наверное, у меня такая вот первая ассоциация, что, в общем, можно было говорить о злоупотреблении служебным положением в навязывании своих религиозных
взглядов. Вот это в решении было указано, воспроизведено Европейским судом, что именно вот это, что использование служебного положения вот для этих целей.
Скажите мне, пожалуйста, а кто чаще оказываются в сфере вашего внимания, судьи арбитражных судов или судьи судов общей юрисдикции?
Ну, естественно, судьи судов общей юрисдикции, поскольку их настолько больше, у нас около 30 с лишним тысяч, а судей, вот цифру точно не помню, арбитра, ну, гораздо меньше. И в том году из рассмотренных дел 2 судьи было, из 32 2 из арбитража, в этом году 1 арбитражный судья. Вот из 41 дел 3 арбитражных.
То есть, говорить, а, так сказать, вывести некий, как бы, статистику, какой суд в большей степени готов к самоочищению, здесь нельзя просто из-за количественной разницы.
Да, здесь практически нельзя.
Кстати, вот вы сказали, что там судья должен отписывать решение в течение 5 дней, а он месяцами не отписывает. И что это, в общем, нехорошо. Но вот мне недавно председатель Московского арбитражного суда рассказывал статистику. По нормативу судья должен рассматривать 16 дел в месяц. А у него в Москве на судью в среднем приходится 112 дел в месяц. В 8 раз больше. Естественно, он не успевает в течение 5 дней отписать, или там 10 дней отписать. Виноват ли судья в том, что он нарушает процессуальное законодательство, в общем, по объективным причинам, потому что в отношении него нарушается, в кавычках, трудовое законодательство, нормы, превышенные 8 раз?
Такую ситуацию мы проверяем, что за решение, какой срок был нарушен, какова нагрузка. Мы каждый раз это проверяем. Но я-то работал судьей и районным судом, я им начинал, я помню, рассматривать дела по 200, бывали по 28 решений в день даже выносилось. Я знаю, нагрузка очень большая и при все пределы. Никогда не допускал, раньше был 3-дневный срок, но бывало там 2-3 дня. Но когда по 8 месяцев не отписывается решение, и либо принципиальное решение, которое ждут, и видно, что судья и в отпуск пойдет, и что угодно. Работа судьи очень тяжелая, нагрузка очень большая у нас, что в арбитражных, что в судах общей юрисдикции. Но это не значит, что должны нарушаться права граждан. Да, у нас были такая категория дел, ну, часто встречается, когда именно из-за такой волокиты ты смотришь и пытаются объяснить нагрузку. Как правило, мы видим, что нет, это не нагрузка, а отношением судьи. Но есть случаи, когда, вот, например, по Нижнему Новгороду мы судью восстановили, мировой судья, у нее была нагрузка в 5 раз выше, чем у остальных.
И, у нее, по сравнению с судьями этого же участка.
Этого же региона.
Этого региона.
Да, вот у мировых, у нее 5 выше, чем остальные. Плюс она была назначена главным судьей-координатором мировым между этими судьями. И когда комиссия проверила это, увидели, она, в принципе, села день и ночь и все исправила это положение. Конечно, мы признали, что неправильно прекратили, что это объективно. Поэтому это, опять же, вот та оценочная категория, оценочные моменты, которые мы определяем причины, почему такое допущено, и степень влияния на права и свободы граждан. Это же все в совокупности оценивается.
А скажите мне такой вопрос, немножко провокационный. Ну вот вы судья с огромным опытом работы. Сколько лет у вас стажа судейского?
35.
35. Значит, судили вы всех. Приходилось, наверняка.
Ну да.
А вот кого проще судить? Простых граждан, наивных и неподготовленных? Или судей, ну, людей, квалифицированных и подготовленных? и кого интереснее судить?
Судить, это если бы мы с точки зрения уголовного судили. Нет, ну, так-то мы рассматриваем, понимаем, конфликт в зависимости от сложности дела.
Не цепляйтесь к терминам в данном случае.
Хорошо.
Вы же понимаете, что я имею в виду.
В зависимости от сложности дела. Есть дело простого гражданина, но настолько сложно в этом. Ну, конечно, судьи сложнее, и вот в чем сложность. Потому что все они специалисты. Когда они начинают защищать свои права, они и Конституцию вспоминают, малейшую возможность используют для защиты своего права. Они подбирают всю судебную практику, постановление Конституционного суда, все правовые позиции, в том числе уже правовые позиции нашего дисциплинарного присутствия. Используют все процессуальные зацепки и уловки. Очень дело сложно, вот такие дела.
Они к вам приходят с адвокатами или сами?
Удивительно, но очень много с адвокатами.
А почему удивительно?
Вроде бы он сам профессионал, может защищать. Но, наверное, когда сам оказывается, я бы сказал, по другую сторону прицела, наверное, гораздо сложнее. И адвоката берут.
Для вас, например, для вас же не секрет, что судьи, в принципе, адвокатов-то не очень любят в массе своей. Почему я задал этот вопрос?
Ну, я знаю, что есть часть таких судей. Я-то как раз к адвокатам положительно. Я и сам в свое время, вот когда после Союза-то определенно время адвокатом работал, потом из адвоката меня в Верховный суд взяли. Хотя, говорят, ни разу таких примеров не было.
К
есть такие,
да,
примеры.
Мало. Прокуроров гораздо больше
поэтому,
берут судей.
Да. Поэтому-то я полагаю, что не все относятся отрицательно. Хотя я считаю, что по Конституции, исходя из равенства участников процесса, у нас законодательство еще недостаточно позволяет обеспечить состязательность в том виде, в котором она должна быть. Чтобы суд просто сидел, прокурор свои доказательства, адвокат свои. Но для этого он должен быть наделен правом получать необходимые документы, соответствующие запросы. Здесь надо как-то уже законодательное регулирование.
Это правда. С другой стороны, как мне кажется, это компенсируется тем, что все-таки адвокаты для состязательного процесса профессионально более подготовлены, чем прокуроры. Я имею в виду с точки зрения ораторского мастерства, с точки зрения логики, с точки зрения, да, в общем, больше свободы маневра. Потому что у адвоката нет начальника, а у прокурора, который выступает в суде, еще есть начальник, с которым надо согласовать позицию.
Согласен. И это особо явно суд присяжных проявилось, когда, да, прокуратура стала проигрывать процесс. Сейчас, конечно, они что-то пытаются устранить. Согласен. Но отсутствие возможности представить, да, самому истребовать и представить доказательства,
конечно,
это серьезно, я бы сказал, нарушение прав гражданина. Почему там суд должен оказывать содействие, когда другая сторона в процессе, прокурор, может истребовать? Должно, да, быть равноправие.
Согласен с вами абсолютно. Наша передача так потихонечку подкатывается к концу, поэтому немножко на более легкие темы. А расскажите мне, пожалуйста, наиболее курьезные случаи, смешные случаи, забавные случаи из вот вашей практики о дисциплинарном присутствии.
Сказать какие-то курьезные, забавных-то случаев у нас нет. У нас рутина, нарушения, степень нарушения. Ну, а какие курьезные случаи? Были случаи, когда судья пренебрежительно относился к сохранности дел. По-моему, 1820 дел просто потеряли где-то. В виде субботника уничтожили, они исчезли. Конечно, ему прекратили полномочия.
Сдал в макулатуру, поменял
на Агату
Кристи.
Да, ну, если было в советское время, он бы получил бы талон на макулатуру.
Ну вот, а какие-нибудь связанные с явной глупостью судьи? Вот просто человеческой глупостью.
Ну вот это, которое я привел, это, конечно,
женой,
человеческая глупость.
Нет, знаете, это не человеческая, это не только человеческая глупость. Мне кажется, что это... Вот эта история, она очень интересная. Она показывает уровень правового нигилизма. Я иногда употребляю выражение «страна непуганных идиотов». Если судья не понимает, что в его действиях чистый состав, он просто чистый состав, то это уровень правового нигилизма общества. Если даже судьи этого не понимают.
И глупости самого судьи.
И глупости самого судьи. Вот,
помноженная.
Да. То есть поправочный коэффициент такой.
Да. Можно назвать курьезным или нет, но вот такие встречаются, и просто удивляется, что у судьи нет даже чувства самосохранения. Неужели он не понимает, что это действие, думаю, просто несовместимы со статусом судьи?
А вот слушайте, где-то несколько лет назад, пару лет назад, была скандальная история. Судья, угрожая пистолетом служебным, пытался изнасиловать девушку. Об этом очень много в прессе писали. Не помню, что-то это с Сибирью где-то связано. Там возбудили уголовное дело, потом, по-моему, прекратили. Не в курсе этой истории, чем она закончилась? Это сейчас вспомнил.
Ну, еще как судья Верховного суда я слушал дело о прекращении полномочий. Не знаю, этого или нет. Там был тоже, он в гараже пытался изнасиловать.
Да.
Там прекратили. Там у него такой был букет. Ну, например, в кафе пошел пьяный в дверь стрелял. Просто там картину какую-то, пистолет опробовал. Он как-то распоясавшись был. И когда эта стажерка к нему пришла, он ее в гараж пригласил туда, выпили, там он что-то пытался изнасиловать ее. Тут же приехали ее родственники, там целый скандал. Конечно же, прекратили полномочия, но было ли доведено уголовное дело? Ну, у меня сведений таких нет. А то, что прекратили полномочия, это однозначно. Верховный суд подтвердил.
А скажите такую вещь. Вот сейчас эта история с судьей, которая к жене направляет, подвигла меня задать вам вопрос. А вообще какая-то психиатрическая экспертиза проводится судьям при назначении?
Ну, психиатрическая экспертиза, если возникнут для этого... А перед назначением?
Да.
Ну, перед назначением судьи на должность проводится, ну, очень серьезным медицинские исследования. Там целый перечень утвержден постановлением правительства заболевания, при наличии которых судья не может быть назначен.
Нет, ну, вот этот перечень заболеваний же очень просто. Да, вот у меня справка, что я не псих.
Да.
Да, но никто не проверял, где я ее взял. Я имею в виду, что вот именно экспертные исследования проводятся или достаточно
экспертные
справки?
Экспертные нет, не проводятся. Ну, и надо сказать, что вот этот гражданин, он кандидат наук, и его жена кандидат наук, преподавал. То есть вот сказать, что здесь больше не психическое расстройство, а больше как-то психологические отклонения.
А скажите мне, пожалуйста, судья, который сидит на наркотиках, не продает, не торгует, ну, потребляет наркотики. Это достаточно основание для прекращения полномочий?
Ну, с моей точки зрения, да. Но у нас в практике таких случаев не было.
А знаете, почему я спросил? Потому что известно, что многие употребляют наркотики, что, в общем, самоубийство, но, тем не менее, они это делают. А для того, именно в тех случаях, когда у них чрезмерные нагрузки. Mm. Понимаете, да? То есть, мне кажется, что в данном случае судьи в связи с нагрузками относятся к зоне риска. А как вы считаете, надо ли ввести тестирование действующих судей на употребление наркотиков?
Ну, это вопрос больше к законодателю. Я бы, например, не возражал. Я среди своих коллег ни одного такого не знаю.
Ну, еще не хватало, чтобы в Верховном суде.
Ну, у меня есть и судьи, и районные знакомые,
нет,
вы знаете.
Почему я спросил? Это считается, что я человек таких либеральных взглядов, но вот все, во всем, что касается наркотиков, я очень занимаю жесткую позицию. И, например, я считаю, что сотрудники полиции, прокуратуры, суда, государственные служащие, в общем, все те, кто получают деньги от государства и имеют большие полномочия, я не беру в данном случае там паспортистку ЖЭКа, должны проходить тест на наркотики и увольняться с государственной службы в любой ее формы в случае употребления наркотиков. Вот это называется борьба с наркотиками.
Абсолютно с вами согласен.
А все остальное это лозунги. Все остальное это лозунги. Ровно так же, как я оптовикам, которые торгуют наркотиками, давало бы пожизненное безальтернативно. Вот просто безальтернативно. Окей, скажите мне просто, а почему вы стали судьей?
Сначала я хотел просто юристом быть. И поступил на юридический факультет МГУ. Ну, это же в советское время. Я и армию отслужил, и училище заканчивал техническое, и работал долго токарем на заводе. А потом всегда стремился поступить. Но не всегда были возможности. Я в Таганроге жил, в Ростовской области. Вечернюю школу закончил и поехал, поступил на дневное отделение юрфака МГУ. В советское время это было возможно.
Ну да, по квоте. Вы же по квоте военнослуживших шли уже.
Ну, стажников было.
Стажников,
у
да.
нас, если такая квота, у нас из 200 человек 40 отбирали по этим, ну, сразу школьников, и 160 стаж.
Охотников, да.
Надо иметь какой-то стаж работы.
Да,
вот
да.
По этой. Ну, тоже где-то около 15 человек на место, там конкурс был, но повезло.
Да.
И вот закончил с красным дипломом, и меня сразу взяли в суд. Выборы проходили в 76-м году, Люберецкий городской народный суд. Там я долго работал судьей, а после этого в Московском областном суде. Потом главным консультантом Верховного суда Союза у Замятина Василия Ивановича. Вы, думаю, его прекрасно знаете.
Да.
Грамотнейший, умнейший человек был. Но потом, когда Союза не было, какое-то время адвокатов, и снова вернулся. Да.
Так что мы с вами приблизительно в одни годы начинали. Я начинал работать в 80-м, а вы, получается, в 76-м. Да,
в 76-м.
Да. А я в 80-м
году. Начинал. Я помню, вы написали книгу по наследованию.
Была
такая, это. Одновременно я написал с этим. Советская Россия должна была издать, но Советская Россия благополучно развалилась в тот период. И она не вышла. Ваша успела.
И моя
выйти.
Успела, да.
Да.
Слушай, там тиражи же были. Если помнить. Я помню, моя книжка стоила 15 копеек.
Да,
но тираж был 2 миллиона. В советские времена такие книги раскупались просто вот...
Да. А сейчас книги... Сейчас у меня тоже много книг, но сейчас в основном по праву собственности. Вот настольная книга судей по гражданским делам. Вот сейчас выходит книга, я вчера верстку подписал, в издательстве «Норма». Она называется «Подготовка гражданских дел к разбирательству в суде». Общей юрисдикции по всем категориям гражданских.
Но это книга для адвокатов и судей.
А для адвокатов и для судей.
Слушайте, вы сказали право собственности. Вот я не знаю, чем. Извините, радиослушатели, дорогие, может, вам это не так интересно, но я просто от одного вопроса как бы вот с ума схожу. Значит, у нас прошла приватизация жилья, квартир, да?
Да.
Значит, люди получили в собственность квартиры, правильно?
Конечно.
А что они в собственность получили? Потолок, который я получил в собственность, он же пол следующей квартиры. Мой пол – это потолок квартиры, которая подо мной. Стены мои – это стены моего соседа. А что у меня в собственности? Какой физический объект у меня в собственности?
Физический объект – это то, что можно как бы обрисовать в натуре. Я согласен, вот это вот та проблема.
Кубическое пространство воздуха.
Но законодатель дальше даже пошел. Ну, не кубическое пространство, вот оболочка, которая часть к соседу, а часть оболочки –
половина скорлупы от яйца.
Да, но законодатель дальше пошел с принятием нового жилищного кодекса, даже самостоятельно объектом собственности комнату признал. Хотя мы всегда признавали ее долей квартиры, поскольку никак нельзя выделить. Но так раздробление произошло. Но это вопросы, это по собственности, это вопросы это специального обсуждения.
Я вам задал вопрос, потому что, чтобы наши радиослушатели понимали, что юристы задумываются такими как бы виртуальными вопросами, которые для нас, остальных как бы вот граждан, не юристов, являются на самом деле жизненно важными вопросами. Николай Кириллович, у меня есть одна в передаче традиция, железная, никто от нее не увильнул и вам не увильнуть. Представьте себе, что на 30 минут вы президент Российской Федерации, всего на 30 минут, и у вас есть возможность подписать 3 указа, 3 закона принять. Не будем сейчас полномочия там указа, 3 темы, по которым вы бы приняли срочные указы.
Касаясь судебной системы?
Нет. По любой теме, по любой. Что вас тревожит, что вас беспокоит?
Ну, меня в первую очередь, конечно, судебная система беспокоит.
Хорошо.
Я бы принял бы, во-первых, закон, все-таки считаю, что процесс, который у нас существует, он несовершенен. Такие должны быть нормы, чтобы более полно защищали права граждан.
Здесь вы сейчас имеете в виду уголовный или гражданский?
Гражданский. Но поскольку чисто гражданский, поэтому меня волнуют многие проблемы в этом процессе, которые...
То есть первый указ усовершенствования гражданского процессуального законодательства.
Да, усовершенствование.
Второй указ?
Ну, так сразу как...
Вот так сразу?
Сразу какой второй указ?
Что на эмоциональном уровне? О чем?
Понимаете, те на эмоциональном уровне, которые бы я принял, они бы потребовали больших бюджетных средств.
Неважно.
Я бы, например, в первую очередь добился, чтобы пенсия гражданина отвечала, достойно обеспечивала его содержание. Но этот указ зависит не от воли лица, который
Минфин
его
бы не завизировал.
Издавший,
и тем не менее, понятно, положение пенсионеров. И третий указ?
Третий, я, наверное... Сразу вот по вопросам собственности многие бы вопросы как-то урегулировал несколько по-иному, поменьше бы вот эти бы убрал бы административные барьеры. Приведу практический пример. Вот построена самовольная перепланировка. Да. Она ничего не нарушает. Почему гражданин должен заплатить штраф, снести, потом получить разрешение и это построить? Я это полагаю. И я, кстати, в своих статьях и в книге пишу. Здесь должна быть вот такая конструкция. Если самовольно, нарушение. Гражданин платит штраф, но если это ничему не противоречит, без всякого судебного порядка проверили, те же все необходимые согласования и принимайте. И в эксплуатации пусть гражданин пользуется. Не надо сносить для того, чтобы потом восстановить. И вот так, эти бы вот мелкие бы проколы, ну, если посмотреть, там он не один.
Вот можно такие сказать так, чтобы почистить гражданское законодательство с точки зрения соблюдение интересов граждан в большей
интересов
степени.
Больше сделать упор на интересов граждан и исключить формальные вот какие-то требования. Это особенно требования по регистрации. Вот в этой бы сфере.
Последний вопрос. Слух до меня дошел, что в свободное от работы время вы увлекаетесь пчелами. Это правда?
Нет, пчелами это Александр Иванович Федин.
А, Федин?
В этот. Я свободно либо рыбалка на природу, люблю постолярничать. А пчелами у нас увлекается Александр Иванович Федин, вы его хорошо знаете.
Надо будет его позвать в эфир. Да. Спасибо большое, Николай Кириллович. Мне очень радостно, что у судей на местах появилась защита от начальников и защита в таком лице, как вы и ваши коллеги. Вот лично у меня, лично вы, сегодня в течение часа нашего разговора вызвали очень большое доверие. Спасибо.
Всего доброго. Спасибо вам.